Глава пятая. Как раз перед первым лучом солнца крики прекратились. Теперь мать Оми уснула. И Ябу. Деревня на рассвете по-прежнему бодрствовала. Еще нужно было доставить на берег 4 пушки, 50 бочонков пороху, 1000 пушечных ядер. Кику лежала под одеялом, следя за тенями на стене. Она не спала, хотя и была утомлена более чем когда-либо. Тяжелый храп старухи в соседней комнате заглушал мягкое глубокое дыхание Дайме рядом с ней. Мальчик беззвучно спал на других одеялах, одна его рука лежала на глазах, закрывая их от света. Слабая дрожь пробежала по телу Ябу, и Кику задержала дыхание, но он не проснулся, и это обрадовало ее. Она поняла, что очень скоро сможет уйти, не беспокоя его. Терпеливо ожидая, она заставила себя думать о приятном. «Всегда помни, дитя», — внушала ей первая учительница, — «что думать о плохом действительно легче всего. Чем больше о нем думаешь, тем больше накликаешь на себя несчастье. Думать о хорошем, однако, непросто. Это требует усилий. Это одна из тех вещей, которые учат владеть собой. Так что приучай свой мозг задерживаться на аромате духов, прикосновении шелка, ударах капель дождя сёдзи, изгибах цветочного лепестка, спокойствии рассвета. Потом, по прошествии времени, тебе не придется делать больших усилий, и ты будешь ценить себя, ценить наше ремесло и славить наш мир». Мир Ив. Она предвкушала удовольствие, с каким скоро примет ванну. Она сотрет эту ночь. Думала о предупредительной ласке рук Суво. Она думала о том, как будет смеяться с другими девушками и мама Сангёко, как они обменяются сплетнями, слухами и забавными историями, о чистом, таком чистом кимоно, которое она наденет сегодня вечером, золотом, в желтых и зеленых цветах и подобранной в тон ленте для волос. После ванны она уберет волосы, а из денег, полученных за прошедшую ночь, она сможет покрыть часть долга хозяйки Гёко-сан, послать немного денег своему отцу-крестьянину через Минялу и кое-что оставить себе. Потом она увидится с возлюбленным, и это будет прекрасный вечер. «Жизнь очень хороша», — подумала она, — «да, но очень трудно забыть об этих криках». Невозможно. Другие девушки будут так же несчастны. И бедная Гёко-сан. Но не думай об этом. Завтра мы все уедем из Анзира и отправимся домой в наш милый чайный домик в Мисиме, самом большом городе Идзу, который вырос вокруг самого большого замка Дайме в Идзу. Я сожалею, что госпожа Мидори послала за мной. «Не глупи, Кику», — сказала она себе строго, — «тебе следовало бы извиниться. Ты не сожалеешь, да? Было честью служить нашему господину. Теперь, когда ты удостоена такой чести, твоя цена у Гёко-сан станет выше, чем когда-либо, не так ли? Это был опыт, и теперь ты будешь известна как госпожа ночи рыданий, и если тебе повезет, кто-нибудь напишет песню о тебе. Может быть, песню исполнят в самом Эда? О, это будет хорошо». Тогда, конечно, твой возлюбленный выкупит твой контракт, и ты будешь жить в безопасности и довольстве, и родишь сыновей. Она улыбнулась своим мыслям. О, какие песни сложат о сегодняшнем вечере во всех чайных домиках по всему Идзу. О господине Дайме, который сидел без движения и, слушая вопли, истекал потом. И всем захочется узнать, что он делал в постели. Зачем понадобился мальчик? И было ли хорошо, что говорила и делала госпожа Кику, что делал и говорил господин Ябу, был ли его несравненный пест небольшой или полный, было ли это один раз или дважды, или вообще ни разу, не случилось ли чего? Тысяча вопросов. Но никто никогда прямо не ответит. Это мудро. — подумала Кику. — Первое и последнее правило мира Ив — хранить тайну, никогда не говорить о том, с кем ложишься, его привычках или о том, сколько он платит, быть надежной. Если кто-то еще раз скажет, что ж, это его дело. Когда стены из бумаги и дома такие маленькие, а люди верны своей природе... Происходящее в постели порождает толки и песни. В них не все правда. Есть преувеличение, потому что люди есть люди, не так ли? Но ни слова от самой госпожи. Можно изогнуть бровь или нерешительно пожать плечами. Коснуться совершенной прически или складки кимоно. Вот и все, что позволено. Этого всегда достаточно, если девушка умна. Когда крики прекратились, Ябу остался неподвижным, как вечность в лунном свете, но потом он встал. Она сразу же заторопилась в другую комнату, ее кимоно шуршало, как морские волны на песке ночью. Мальчик был испуган, но пытался не показать этого и вытирал слезы, навернувшиеся на глаза во время пытки. Она ободряюще улыбнулась ему, силясь казаться спокойной, хотя спокойствия не было. Потом в дверях появился Ябу. Он был весь в поту, лицо строгое, глаза полузакрыты. Кику помогла ему снять мечи, пропитанные потом кимоно и набедренную повязку. Она вытерла его, подала просушенное на солнце кимоно и повязала шелковый пояс. Попробовала заговорить с ним, но он прижал к ее губам мягкий палец. Потом он подошел к окну и взглянул на заходящий диск луны, словно пребывал в трансе, покачиваясь на ногах. Она оставалась спокойной, страха не было, чего и бояться. Он мужчина. Она женщина, обученная быть женщиной, приносить мужчинам удовольствие всеми возможными способами, но не причинять или терпеть боль. Существовали другие девушки, искушенные в подобных забавах. Легкие шлепки для остроты любовных ощущений, получаемые и отвешиваемые ею не в счет. Они всегда были в пределах разумного и достойного, ведь она — госпожа, принадлежащая к миру Ив. Первого класса с ней нельзя обращаться пренебрежительно, только с уважением. Ее учили держать мужчину в повиновении до известных пределов. Иногда он становился неуправляем, и это было ужасно, так как девушка была одна и не имела... никаких прав. Ее прическа выглядела безупречно, но несколько аккуратных прядей были выпущены так искусно, что, спадая на уши, наводили мысль о любовном беспорядке и, тем не менее, подчеркивали ее чистоту. Черно-красный перемежающийся узор на верхнем кимоно был окаймлен зеленым, что подчеркивало белизну ее кожи. Широкий жесткий пояс оби радужно-зеленого цвета туго стягивал его на тонкой талии. Она могла слышать морской прибой и легкий ветерок, шелестящий листвой в саду. Наконец Ябу повернулся и посмотрел на нее, потом на мальчика. Мальчик, 15-летний сын местного рыбака, обучался в соседнем буддийском монастыре у монаха-художника раскрашивать и разрисовывать книги. Он зарабатывал деньги на пристрастиях мужчин, предпочитающих мальчиков женщинам. Ябу подошел к нему. Мальчик послушно, все еще полный страха, распустил пояс своего кимоно, двигаясь с заученным изяществом. Он не носил набедренной повязки, только женскую нижнюю юбку до полу. Его тело было гладким, гибким и почти без волос. Кику помнила, какая цепенящая тишина сковала комнату, когда безмолвие и отзвучавшие крики сомкнулись вокруг них троих. Она и мальчик ждали, чтобы Ябу решил, кто из них ему требуется, а Ябу стоял между ними, слегка покачиваясь, переводя взгляд с одного на другую. Потом он указал на нее. Она изящными движениями развязала обе, размотала его и дала упасть. Складки трех легких кимоно разошлись, полы распахнулись и обнажили прозрачную нижнюю юбку, которая подчеркивала бедра. Он лежал на постели. По его знаку они легли по бокам от него. Он положил себе на грудь их руки и удерживал их в одном положении. Он быстро распалился, показывая им, как они должны впиваться ногтями в его бока, торопя их. Его лицо превратилось в маску. «Быстрее, быстрее!» Тут он испустил дикий крик боли. Некоторое время лежал, часто и тяжело дыша, с плотно закрытыми глазами. Потом перевернулся и почти мгновенно уснул. Они затаили дыхание, пытаясь скрыть удивление. Все случилось так быстро. Мальчик изогнул брови. «Мы сделали что-то не так, Яко-сан? Все кончилось так скоро».
«Мы сделали все, что он хотел», — ответила она.
«Он, конечно, достиг облаков, дождя», — сказал мальчик. «Я думаю, в доме теперь все собираются уснуть». Она улыбнулась.
«Да.
Я рад. Сначала я был очень напуган. Это очень хорошо, что удалось ему угодить».
Они вдвоем вытерли Ябу и укрылись стеганым одеялом.
Мальчик устало откинулся на спину, полуопершись на один локоть, и зевнул.
«Почему бы тебе тоже не поспать?» — предложила она.
Он плотнее запахнул кимоно и подвинулся к ней на колени. Она сидела сбоку от Ябу, ее правая рука мягко поглаживала руку даймё, облегчая его тревожный сон.
«Мне никогда не приходилось раньше быть вместе с мужчиной и женщиной, Кику-сан», — прошептал мальчик.
«Мне тоже».
Мальчик нахмурился. «Я никогда раньше не был с девушкой. Я имею в виду, что никогда не имел дела ни с одной женщиной».
«А тебе не хотелось бы попробовать со мной?» — спросила она вежливо. «Если немного подождать, уверена, наш господин не проснется?»
Мальчик свел брови к переносице. «Да, пожалуй». А потом, когда все кончилось, промолвил. «Это было очень странно, госпожа Кику».
Она снова улыбнулась. «Кого же ты предпочитаешь?»
Мальчик задумался. Они лежали, наслаждаясь покоем в объятиях друг друга. «И это была довольно трудная работа».
Она спрятала голову у него на плече и поцеловала в затылок, чтобы скрыть улыбку. «Ты изумительный любовник», — прошептала она. «Теперь ты должен поспать после такой трудной работы».
Она ласкала его, пока он не заснул, потом перешла на другую постель. Там было холодно, но она не хотела придвигаться к Ябу и беспокоить его. Вскоре ее сторона постели также согрелась. Тени от Сёдзи становились острее.
«Мужчины, такие дети!» — подумала она. «Настолько переполнены глупой гордостью. Все муки нынешней ночи приходящие, и сама страсть — только иллюзия, не так ли?»
Мальчик заворочился во сне.
«Почему ты предложила ему себя?» — задалась вопросом Кику. «Для его удовольствия. Ради него, а не для себя. Хотя это меня и позабавило, помогло убить время. Это принесло ему спокойствие, в котором он так нуждался. Почему бы тебе немного не поспать? Позднее. Я посплю позднее».
Когда подошло время, Она выскользнула из мягкого тепла и встала. Ее кимоно лежали в стороне, и воздух охладил кожу. Она быстро и аккуратно оделась, повязала пояс, привычно поправила прическу и краску на лице. Она не произвела ни малейшего шума, выходя из комнаты. Самурай, стоявший на посту на веранде, поклонился, и она ответила поклоном и шагнула на свет занимающегося дня. Ее служанка уже дожидалась. «Доброе утро, Кику-сан! Доброе утро!» Солнце было очень ласковое, и оно заслонило все события ночи. «Хорошо быть живой. Жить», — подумалось ей. Она сунула ноги в сандалии, открыла свой малиновый зонтик, прошла через сад к тропинке, которая вела вниз к деревне, через площадь к чайному домику, который был ее временным жилищем. Служанка шла за ней. «Доброе утро, Кику-сан», — сказал Мура, кланяясь. Он только что устроился отдохнуть на веранде своего дома и пил чай, бледно-зеленый японский чай. Его мать ухаживала за ним. «Доброе утро, Кику-сан», — повторил он. «Доброе утро, Мура-сан». «Доброе утро, Сейко-сан. Как хорошо вы выглядите», — ответила Кику. «А как вы?» — спросила мать Муры. Ее старые глаза так и ощупывали девушку. «Что за ужасная ночь? Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, попейте чаю. Что-то вы бледная». «Спасибо, но, пожалуйста, извините меня. Я должна сейчас идти домой. Вы и так оказали мне много чести. Может быть, позднее». «Конечно, Кику-сан, вы оказали честь нашей деревне, посетив нас». Кику улыбнулась и сделала вид, что не замечает настойчивых, испытующих взглядов. И чтобы внести капельку пряной остроты в их день свой, она притворилась, что ее беспокоит легкая боль внизу живота. «Это пойдет гулять по деревне», — подумала она счастливо, кланяясь и морщась, как если бы стоически скрывала сильную боль. Складки ее кимоно покачивались очень изящно. Солнце, притененное зонтиком, самым выгодным образом освещало ее лицо. Как удачно, что на ней именно это верхнее кимоно и зонтик. В пасмурный день это не было бы так эффектно. «О, бедное, бедное дитя! Она так красива, правда? Что за позор? Ужасно!» — изрекла мать Муры с душераздирающим вздохом. «Что ужасного, Сейко-сан?» — спросила жена Муры, выходя на веранду. «Ты не видишь, что эта бедная девушка на пределе? Ты не видишь, как мужественно она пытается скрыть это бедное дитя? Ей только 17 лет, и пройти через все это...» «Ей 18», — сухо поправил Мура. «Через что это?» — спросила служанка, очень почтительно присоединяясь к ним. Старуха огляделась, чтобы убедиться, что все ее слушают, и громко прошептала. «Я слышала», — она понизила голос, — «я слышала, что ей придется оставить свои занятия на 3 месяца». «Ой, не может быть, бедная Кику-сан, но почему же он пустил в ход зубы? Я слышал это от надежных людей». «Ой, ой, но зачем он взял еще и мальчика, госпожа? Конечно, он не...» «Разойдитесь, беритесь за работу, бездельники, это не для ваших ушей. Уходите все вы, мне нужно поговорить с хозяином». Она прогнала всех с веранды, даже жену Муры, и потягивала свой чай. Милостивая, очень довольная и напыщенная. Я Мура нарушил молчание. «Зубы?»
«Зубы? Ходит слух, что крики заставляют его возбуждаться, потому что он был напуган драконом в детстве», — выпалила она поспешно. «Он всегда держит при себе мальчика, как напоминание о том, что и он был маленьким, оцепеневшим от страха. На самом деле мальчик нужен только для того, чтобы уложить его в постель и стащить себя, иначе он все откусит. Бедная девочка». Мура вздохнул.
Он зашел в маленький домик во дворе перед главными воротами и непроизвольно пукнул. когда стал облегчаться в ведро.
«Хотел бы я знать, что же случилось на самом деле», — сказал он себе, мастурбируя. «Почему Кико-сан больна? Может быть, Дайми и правда действовал зубами? Как необычно». Он вышел и, удостоверившись, что не испачкал набедренную повязку, зашагал через площадь в глубокой задумчивости. «О, как бы мне хотелось провести ночь с госпожой Кико!»
«Почему бы нет?»
«Сколько Оми-сан должен заплатить ее хозяйке? Точнее, сколько нам придется заплатить? 2 коку?» «Говорят, Гёко-сан потребовала и получила в 10 раз больше обычной платы. Неужели она выторговала 5 коку за одну ночь?» «Кико-сан, конечно, стоит этого, да?» «Ходят слухи, что она в свои 18 лет столь же опытна, как женщина вдвое старше. Она, видимо, может продлить... О, ее счастье! Если бы мне довелось, как бы я начал...» Он рассеянно поправил набедренную повязку, а ноги сами вели его по утоптанной тропинке на площадь к месту погребения. Костер был приготовлен, 5 деревенских жителей уже собрались там. Это было самое приятное место в деревне. Летом здесь гулял прохладный морской бриз, и вид отсюда открывался самый красивый. Поблизости стоял синтоистский храм, аккуратная соломенная крыша на пьедестале для камеи, духа, который жил или мог жить там, если бы захотел. Узловатый тис, который вырос здесь раньше, чем появилась деревня, клонился в бок с огбенной ветрами. Позднее по тропинке поднялся Оми в сопровождении Цукимото и 4 самураев. Он встал в стороне, отдавая дань традиции, поклонился костру и завернутому в саван полурасчлененному телу, которое лежало на дровах, и все поклонились вместе с ним, чтобы почтить варвара, умершего, чтобы могли жить его товарищи. По сигналу Оми Цукимото вышел вперед и зажег огонь. Цукимото специально просил Оми об этой чести. Он поклонился в последний раз, и потом, когда костер разгорелся, все ушли. Блэкторн наклонился к одну бочке, аккуратно отмерил полчашки воды и отдал ее Сонку. Сонг пытался цедить влагу, чтобы растянуть утоление жажды. Руки его дрожали, но он не смог. Он опрокинул в себя тепловатую жидкость, пожалев, что выпил ее залпом в тот самый миг, когда она миновала пересохшее горло. Он ощупью пробирался к своему месту у стены, перешагивая через тех, кому пришел черед ложиться. Под ногами чавкала грязь, в погребе стояло зловоние, и мух поналетело больше прежнего. Слабый солнечный свет проникал сквозь дощатую крышку люка. Винг был следующим. Он взял чашку и уставился на нее, сидя около бочонка. Спилберген сидел с другой стороны. «Спасибо», — протянул он уныло. «Поторопись», — сказал Ян Роппер. Рана на его щеке уже нагнаивалась. Его очередь была последней, и он изнывал, чувствуя, как саднит горло. «Поторопись, Винг, ради бога! Извини!» «Вот, возьми», — пробормотал Винг, протягивая чашку и забыв о мухах, которые пятнами облепили его. «Пей, дурак! Это все, что ты получишь до захода солнца! Пей!» Ян Роппер толкнул чашку обратно ему в руки. Винг не взглянул на него, но послушался с несчастным видом и ускользнул обратно в свой личный ад. Ян Роппер принял свою порцию воды от Блэкторна, закрыл глаза и молча поблагодарил. Настала его очередь стоять, и мускулы ног ныли. Содержимого чашки едва хватило на 2 глотка. Когда все получили свою порцию, Блэкторн зачерпнул воды для себя и с удовольствием выпил. Шершавый язык и рот горели. Казалось, на них осел налет пыли.
Мухи облепили потное и грязное тело, грудь и спина ныли от ушибов. Он наблюдал за самураем, оставленным в погребе. Японец приткнулся у стены между Сонком и Кроком, стараясь занимать как можно меньше места, и не двигался часами. Он мрачно смотрел в пространство, обнаженный, если не считать набедренной повязки, весь покрытый синяками, с багровой опухшей шеей. Когда Блэкторн впервые пришел в сознание, погреб был погружен в темноту. Крики заполняли яму, и он подумал, что мертвый находится в ужасных глубинах преисподней. Его словно засасывало в грязь, липкую и текучую сверх всякой меры. Он закричал, забился в панике, не способный дышать, и услышал: «Все нормально, капитан, ты не умер, все нормально. Очнись, очнись, ради бога, это не ад, хотя разница невелика. О, Господи, помоги нам!» Когда он полностью пришел в себя, ему рассказали о Питерзоне и купании в помоях. «О, Боже, забери нас отсюда!» — простонал кто-то. «Что они делают с бедным старым Питерсоном? Что они сделали с ним? Господь всемогущий, помоги нам! Я не могу выдержать эти крики! Господи, пусть бедняга умрет! Пошли ему смерть! Боже, прекрати эти крики, пожалуйста! Останови эти вопли!» Сидение в яме и вопли Питерзона стали для них суровой проверкой, вынудили глубже заглянуть в себя, и ни одному не понравилось то, что он там увидел. «Темнота все усугубляет», — подумал Блэкторн. Сидящим в яме ночь казалась бесконечной. На заре вопли прекратились. Когда рассвет просочился в погреб, они увидели забытого самурая. «Что мы будем с ним делать?» — спросил Ваннек. «Не знаю. Он выглядит таким же испуганным, как и мы», — сказал Блэкторн, и его сердце забилось сильнее. «Лучше ему ничего не затевать, ей-богу. О, Боже мой, вытащи меня отсюда!» Голос Крока достиг крещендо. «Помоги!» Ваннек, который был рядом, тряхнул его за плечо и успокоил. «Все нормально, парень, мы в руках Бога. Он смотрит на нас». «Посмотри на мою руку!» — простонал Мацуки. «Рана уже нагноилась!» Блэкторн стоял, шатаясь. «Мы полоумеем, если не выберемся отсюда через день-два», — объявил он, не обращаясь ни к кому конкретно. «Воды почти нет», — заметил Ваннек. «Мы установим норму на то, что есть. Немного сейчас, немного в полдень. Если повезет, этого хватит на три раза». «Чертовы мухи!» После этого Блэкторн нашел чашку и раздал всем по мере воды. Теперь он пил сам, стараясь сделать это помедленнее. «А что насчет японца?» — спросил Спилбергом. «Адмирал лучше остальных перенес ночь, потому что залепил уши комочками грязи, когда раздались первые вопли, и, располагаясь около бочки, украдкой утолял жажду». «Что нам делать с ним?» «Ему надо дать воды», — предложил Ваннек. «Черту с два он получит воды!» — огрызнулся Сонг. Они проголосовали и сошлись на том, что воды самурай не получит.
«Я не согласен», — заявил Блэкторн.
«Вы не согласны со всем, что мы говорим», — окрысился Ян Ропер. «Он враг, он варвар, и он чуть не убил вас».
«Ты сам чуть не убил меня полдюжины раз. Если бы твой мушкет выстрелил тогда в Санта-Магдалене, ты разнес бы мне всю голову».
«Я в вас не целился. Я целился в этих проклятых прихвостней сатаны».
«Это были безоружные священники».
«Я в вас не целился. Ты чуть не убил меня. Все из-за твоей богом проклятой вспыльчивости, фанатизма и глупости. Богохульство — смертный грех. Поминание имени бога — суе грех. Мы в его руках, не в ваших. Вы не король, и здесь не корабль. Вы не наш командир, но ты будешь исполнять то, что я скажу». Ян Ропер огляделся, напрасно ища поддержки у сидящих в погребе. «Делайте, что хотите», — протянул он уныло. «И буду».
Самурай хотел пить не меньше моряков, но замотал головой, когда ему предложили воды.
Блэкторн заколебался, приложив чашку к распухшим губам японца, но тот оттолкнул сосуд, разлив воду и что-то хрипло произнес.
Блэкторн приготовился отбить удар, но его не последовало. Японец не делал больше ни одного движения, глядя в пространство.
«Он сумасшедший!» «Они все сумасшедшие!» — поджал губы Спилберген. «Тем больше воды останется для нас, хорошо!» — порадовался Ян Ропер. «Пусть катится ко всем чертям, как он того заслуживает!»
«Как твое имя?»
«Наму!»
— допытывался Блэкторн. Он произнес это еще несколько раз на разные лады, но самурай, казалось, не слышал. Его оставили в покое, но следили за ним, как если бы это был скорпион. Он не смотрел ни на кого. Блэкторну показалось, что он пытается что-то решить для себя. Но что? Кто же его знает?
«Что у него на уме?» — задумался Блэкторн. «Почему он отказался от воды? Почему остался здесь? Это ошибка Оми? Не похоже. Тайный умысел? Вряд ли. Нельзя ли нам использовать его, чтобы выбраться отсюда? Этот мир — сплошная загадка, за исключением того, что мы, может быть, останемся здесь, пока нам не позволят выйти отсюда. Если когда-нибудь позволят. А если позволят, что дальше? Что случилось с Питерсоном? По мере того, как становилось теплее, появлялись новые раи мух. О, Боже! Я хочу лечь. Хочу опять в ту ванну. Теперь бы им не пришлось нести меня. Я никогда не понимал, как важна ванна. И этот старый слепец с стальными пальцами. Я мог бы час или два блаженствовать под его руками. Что за нелепость снаряжать корабли, набирать людей, приложить столько усилий и все для чего? Кругом неудачи. «Почти. Некоторые из нас пока еще живы».
«Капитан!» — Ван Нек тряс его. «Вы спите. Вот этот уже минуту или больше кланяется вам!»
Блэкторн протер глаза, прогоняя усталость. Он сделал усилие над собой и поклонился в ответ. «Хай!» — произнес он коротко, вспомнив японское слово, означающее «да». Самурай снял пояс со своего изорванного кимоно и обмотал вокруг шеи. Все еще стоя на коленях, он дал один конец Блэкторну, другой — Сонку, наклонил голову и показал им жестами, что надо сильно тянуть.
«Он боится, что мы задушим его», — предположил Сонг.
«Боже мой, сдается мне, он хочет, чтобы мы сделали это».
Блэкторн отбросил конец пояса и покачал головой.
«Кендзиру!»
— отрезал он, думая, каким полезным оказалось это слово.
«Как объяснить малому, который не говорит на твоем языке, что это против твоих правил убивать безоружного человека, что ты не палач, что убийство — преступление перед Богом?» Самурай заговорил снова, явно настаивая на своем, но Блэкторн снова покачал головой. «Кендзиру!» Японец огляделся с диким видом, встал на ноги и окунул голову глубоко в парашу, явно пытаясь утопиться. Ян Ропер и Сонг тут же оттащили его, как он не сопротивлялся. «Пустите его!» — приказал Блэкторн. Они послушались. Он указал на парашу. «Хочешь этого? Тогда давай». Самурая стошнило, но он все понял. Он поглядел на полную бадью. Нет, у него не хватит сил удерживать голову в зловонной жиже достаточно долго. В конец уничтоженный самурай вернулся на свое место у стены. «Боже!» — пробормотал кто-то.
Блэкторн зачерпнул пол чашки воды из бочки, встал, его суставы плохо сгибались, подошел к японцу и предложил ему. Самурай глядел мимо чашки. «Хотел бы я знать, сколько он так выдержит», — протянул Блэкторн. «Вечность», — изрек Ян Ропер. «Они животные, не люди».
«Боже мой, сколько они продержат нас здесь?» — спросил Гинцель.
«Столько, сколько захотят». «Нам следует делать все, чего они потребуют», — вставил Ван Нек. «Если мы хотим остаться в живых и выйти из этой ядовой дыры». «Разве не так, капитан?»
«Да», — Блэкторн измерял тень от солнца.
«Самый полдень. Часовые сменяются». Спилберген, Мацюкер и Сонг начали жаловаться. Он обругал их, заставил подняться на ноги, и когда все поменялись местами, с удовольствием растянулся на полу. Пусть грязь, пусть мухи, но... Какое наслаждение вытянуться во весь рост!
«Что они сделали с Питерзоном?» — спросил он себя, чувствуя смутную тревогу. «Боже, помоги нам выбраться отсюда!»
«Я так беспокоюсь!» Наверху раздались шаги. Открылась крышка люка. Около нее стоял священник, сбоку от него — самурай.
«Капитан! Поднимайтесь! Вы должны идти один», — сказал иезуит.